Мы сейчас находимся в Алма-Ате, здесь тоже есть на территории небольшая. Несколько приятно пришли послушать тему о взаимоотношениях. Это тема духовной культуры. Ну, говоря в целом, ведическое знание представляет сейчас некоторую загадку, тайну для материалистичных людей. Это написано в самих ведах, также в Бхагавадгите, что эта наука не раскрывается перед людьми материалистичными или другой синоним завистливыми, или невоздержанными, или агрессивными, то есть нецивилизованными. В целом есть как бы две культуры. Цивилизованная культура, цивилизация и нецивилизованная культура. То есть представление разной культуры. Сегодня мы будем говорить о культуре цивилизованного общества. Высоко цивилизованного, к которому мы можем как бы, стремиться с нашей обыденной платформы, опыта, который мы имеем в отношении. А говоря прямо, отношения у нас все меньше и меньше становятся глубокие в жизни. Так, общество к этому как бы идет результату. Отчуждение происходит в обществе людей. Отчуждаемся национально, отчуждаемся семейно, отчуждаемся индивидуально. По возрастам отчуждаемся, по деньгам отчуждаемся, то есть по мышлению, по настроению отчуждаемся. То есть есть столько причин, чтобы вот близко не общаться. Это общество не цивилизованное. Оно на самом деле не является обществом, там нет внутренней связи. Если мы будем изучать структуру общества, в котором мы живем, она имеет какую-то материальную характеристику. Структура – это какая-то административная иерархия существует, правительство, министерство и так далее. Но сегодня мы говорим о другой структуре общества, которая называется высокоорганизованным. Есть организованное и высокоорганизованное общество. Когда каждый человек в обществе знает свое место сам, он не стимулируется деньгами или давлением, или какой-то нажимом дисциплины, формой эксплуатации. Он знает сам свое место, это цивилизованный человек. Знает цель своей жизни, знает свои обязанности и выполняет их блестяще. То есть не нуждается в каком-то контроле. Это цивилизация. Так вы видите, что в таком обществе цивилизованном высвобождается огромное количество энергии, которое сейчас тратится на то, чтобы контролировать ситуацию. Также на конфликты, на то, чтобы как-то вот согласовать какие-то мнения, требуется огромное количество времени, не говоря уже о войнах там и прочее, переливах земли. Эта энергия освобождается. То есть мир означает у нас много свободного времени, свободной энергии. Для чего? Вот это должен знать цивилизованный человек. Для чего? Смысл. В этом суть, как бы освободить время, это цели, чем просто вот разногласия, сражения. Выяснение отношений, политики бессмысленной, и войн, и ссор, конфликты. Сделать общество стабильным таким образом нужно. Вот мы сегодня будем это обсуждать с вами. Это одна из таинственных секретных вещей, раздел ответ, знание, которое утрачено сейчас. Его можно постепенно возродить. Мы сейчас обратимся к формуле. Формуле процветания, формуле средства достичь совершенства. То есть нас интересует это, как все-таки приблизиться к совершенству, и, возможно, мы достигнем, кто-то из нас, полного совершенства в этой жизни. Это не исключается. Есть такие примеры. Это возможно для каждого человека. Вопрос нашего серьезного отношения и проникновения вот в эти тайны физического знания. Это деление, о котором будем говорить эти три дня, деление на старших, равных и младших, мы находим в Бхагавата-Пуране, например. Это говорит мудрец или полубогов Нарада Муни. Он является духовным учителем многих очень великих личностей прошлого, описанных в Пуранах. В основном это цари, великие личности. Но также Нарада Муни, ученик, это основатель Вед. Кто-то, собственно, эти веды классифицировал, записал для потомков, потому что пользуемся этим знанием, Вьясадевы. Все веды записаны в Вьясадевы. Более того, он их разделил на части, чтобы было удобнее воспринимать, потому что это гигантский объем информации, подобен океану, в нем очень легко запутаться человеку. с нашим обычным разумом не представляется возможным все это изучить, поэтому ученые, пытавшиеся заглянуть в эти веды самостоятельно, они так не смогли разобраться, назвали это одним словом индуизм. Это все, потому что это невозможно. Это так же, как мы говорим, если мы не видим там берега, не видим там берега, не видим ничего, кроме океана. Это что-то необозримое, непонятное, непреодолимое. И вот веды представляют собой такой необозримый океан информации, причем часто как-то противоречивой. В этом сложность постижения знания. И я всегда разделил это на четыре веды, также писал 18 Пуран, дал Упанишады, Итихасы, Махабхарату, то есть имена для преданных. Вы понимаете, о чем мы говорим, что веды классифицированы, и мы идем этим путем сейчас, классификации. Сегодня будет представлена на вид вот эта классификация, мы будем обсуждать, пытаемся углубиться в это знание. Деление старше, равные младше, то есть люди неоднородные, не одинаковые. Мы знаем с вами о четырех варных ашрамах, это тоже классификация, это тоже определенное деление природное. То есть я отмечу сразу, что это не мы должны делить, это уже разделено природой, это разнообразие. Это определенная иерархия, уже устройство, данное человеку. Мы должны просто ее увидеть и признать. Что есть люди разного рода разума, качеств, характеров и направлений, целей, смыслов. Люди. И они хорошо классифицируются, тем не менее. По буднам материальной природы, по варнам, по ашрамам. То есть можно увидеть в этом хаотическом обществе отчужденном, что эта природа остается как данное нам деление свыше. Чатур варням майя сриштам гуна карма вибхагашаха, то есть Кришна Бхагавадгите, что по качествам люди разделены мной на четыре сословия варны. И что это означает? Это относится к этой категории, о которой мы сегодня будем говорить. Старшие, младшие, равные. Везде она применима. Это самая как бы обобщенная категория, по которой можно ориентироваться легко в жизни, вот из этого хаоса сделать порядок. Если мы начнем понимать старшинство, равенство и отношения с младшими. Более того, если мы увидим эту лестницу, эту иерархию, мы сможем подниматься по этой лестнице, двигаться. И как будет говориться в этом стихе Нарада Муни, мы можем достичь совершенства. Несложно будет достичь совершенства. Сложно признать это деление, потому что равный, младший и старший относятся к каждому человеку. Здесь нет абсолютно в этом мире младших, абсолютно равных и абсолютно старших. То есть каждый человек для кого-то старший, каждый для кого-то младший, каждый для кого-то равный. И согласно как бы современной культуре, материальной культуре, установлено, что как бы равенство. То есть пытаются установить только равенство. Старшинство и младшинство, как бы вот на этом акцента нет. Что, о чем это говорит? Что люди не хотят подчиняться никому. И поэтому старшинство как бы ослабевает, упраздняется, и младшинство тоже, потому что здесь подразумевается неравенство вот в этих двух категориях. А средняя категория принимается. Это вот начнем с коммунистического общества или западного какого-то представления о культуре. То стирается грань между возрастными границами, там, скажем, другими вещами. То есть я свободный человек, ты свободный человек. Так мы прославливаемся. Мы равнут не равны друг другу. То есть стремление, то есть нивелировать, устранить как бы вот эти вот различия, чтобы чувствовать себя полноценным, равным человеком всем другим. Не хуже, не лучше, но вот так, культура такая. Условная культура. Но, тем не менее, мы обращаемся, скажем, к учителям, когда идем учиться. Мы должны принимать то, что они говорят. Мы общаемся с ними как старшими. Также мы общаемся с родителями. Мы вынуждены принимать от них воспитание. Мы должны признать, что есть старшие. То есть нельзя обойтись без старшинства. Сегодня мы должны акцент сделать на как раз этой категории, первой категории старшинства. Вот. И здесь я открыл Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам, это четвертая песня. Друва Махарадж покидает дом, известная история, как раз здесь, на Радамуни, и говорит об этом Друва Махарадж. Что он говорит? Друва Махараджа конфликт в семье со старшими. старше это его мачеха и отец. Мачеха и мать. То есть его мать нелюбимая жена царя Уттанапады, Суннити. И Суручи, это мачеха, она младшая жена, вторая. Но она любимая жена царя Уттанапады. Друга сын Суннити, нелюбимой жены царя Уттанапады. И вот эта старшая в роли мачехи царевича Друвы, она злоупотребляет своим положением. То есть мы видим пример как бы нарушения этикета в цивилизованном обществе. Это было цивилизованное общество, это были арийские цари, императоры, это были великие все личности. И тем не менее мы видим, что это злоупотребление есть. И сейчас мы можем видеть, что есть злоупотребление силой или властью, или разумом, или деньгами. То есть это склонность есть у каждого человека к беззаконию. Так говорят нам чувства, ложное эго. Мы хотим иногда нарушать эти правила, эти законы, невзирая на последствия даже, такая сила есть, вот желание человека. И Суручи, мачеха, преследовала цель, что ее сын Уттанапада, не Друва, а ее сын займет престол после царя, станет царевичем. И поэтому, когда Друва, ребенок, со своим братом хотел играть на коленях у отца, она его выгнала с колена. Царь сидел в это время прямо на престоле. И царевич, Уттама это был, он залез на колени к отцу, Друва тоже пошел играть с отцом. И вот тут Суручи не стерпела. Сказала: нет, не привыкай к престолу. Ты не сможешь занять престол, когда вырастешь, тебе нужно сразу это понять с детства, с самого начала, что это не твое место. Почему? Запомни, потому что я главная жена. Если ты хочешь занять престол, если у тебя есть такое желание, то ты умри и родись от меня. И только потом получишь это право. Занять престол. Вот таким образом она не разрешила получать ласку от отца. И также упомянула, что он не имеет права на наследство, как сын. Друва Макраши было 5 лет. Но кровь кшатрия. И разум кшатрия, что это такое? Он вскипел, кровь вскипела у него. Буквально повел себя, как змея, которую ударили палкой, говорит. Вспыхивает, то есть, яд копится, жажда мести, то есть, кровь кшатрия. Не может терпеть даже малейшие какие-то оскорбления, говорит. Характер кшатрия. Друва Махарадж, обиженный, в слезах, пришел к матери, к старшей, другой старшей. Защитой. Мы видим этикет. То есть, если один старший действует неправильно, то есть другая возможность пойти к другому старшему. Или более старшему. Это этикет. То есть мы не вступаем в конфликт со старшим, даже если он неправ. Не нарушаем такой этикет. Но мы идем просто к другому старшему. Тот метод. Это метод цивилизованной жизни. Когда правый младший вступает в конфликт с неправым старшим, то по сути он может быть прав. Но пример неправильный. Пример для подражания нужно еще иметь в виду, что мы живем в цивилизованном обществе. И мы также, каждый из нас, является примером для всех окружающих людей. Если мы допускаем такие ошибки, то они очень быстро распространятся. Станут модными и распространятся. Поэтому этикет таков, что старших мы правы, мы с ними в конфликт непосредственно не вступаем к другому старшему. И они старше между собой разбираются. Это нормально. Это не нарушает покой в обществе, структуру в обществе. Культуры. Итак, Друва пошел к матери, потому что отец промолчал просто, поскольку был под каблуком этой любимой жены. Просто промолчал, это принял. Суручи его обидела, унизила. Значит, старший, самый старший его отец, и, конечно, он был царь, кто еще лучше царя, выше отца, кто решит проблему. Ну, мать. Мать горько заплакала, услышав об этой ситуации, сказала: я виноват во всем. Я нелюбимая жена твоего отца. Я не смогу помочь. Она сказала, что заслужила такое положение в прошлом. Ты разделяешь какую-то судьбу. И тогда Друва сказал, решимость была как-то справедливым в жизни. И он спросил, что же делать, кто же поможет. Если это несправедливо, кто-то должен помочь, должен какой-то выход. Если никто из старших не может помочь, то как быть? И простодушная Суннити, она сказала ему, обратить к Богу. Точно. Для нас с вами старше являются те, кто обладает большей квалификацией, допустим, для знания, ну, врачу, допустим, слушаем его как старшего, рекомендации, получает лечение, и мы следуем всему этому, потому что он знает наше состояние. Знание делает его старше. Но если один врач не может помочь, другой врач не может помочь, и так далее, то обычно люди много обращаются к Богу. Написано тоже в Бахарате. Благочестивые люди, они здоровье просят у Бога, в конечном итоге. Никто не может помочь. И Дрома Махараш, услышав эти слова матери, он подумал, я обращусь к самому старшему. Кто не злоупотребляет своим положением? Мать сказала, что есть такая личность. Он равно ко всем относится, он беспристрастен. У него абсолютная справедливость ко всем живым существам. Это последняя инстанция. Если нет больше в мире представителей Бога, если все старшие заинтересованы только в эксплуатации, в конкуренции, тогда есть последняя инстанция. Нужно обратиться к изначальному абсолютному старшему. Так друг пошел в лес искать Бога, наивно услышав от матери, что мудрецы где-то в лесах его ищут. Так буквально, как ребенок, воспринял этот совет. Суньте не ожидала, что другу последует такому совету. Просто подумала успокоить его. Или придет время, ты вырастешь, может быть, ты будешь заниматься йогой тоже, уйдешь в лес, да, в будущем когда-то. Но никто не думал, ни отец, ни мать, что Дрома Махараш немедленно примет это наставление от матери, как от гуру. То есть была потребность у него этого конфликта. Серьезная жизненная потребность. И вследствие этого он решительно ушел в лес, не сказав ни слова, в духе отречения. И здесь как раз вот Нарада Муни, его приветствует, говорит, ну, не свойственно в таком возрасте ходить в лес, медитировать, совершать такие аскезы покаяния. Ты еще не успел согрешить, ты еще ребенок, ты еще радостный, игривый, следуй своей природе, дхарме. Будь умиротворен, мало ли что случается там со старшими, но они все равно старшие, их нужно уважать и почитать. Успокойся, в будущем, когда ты вырастешь, ты займешься йогой, сейчас твое дело учиться и игры. Ты не вынесешь таких аскез сейчас. Нет. Недостаточно одной маленькой обиды, чтобы предаться Богу. Тебе нужно созреть еще. Так что, и здесь вот как раз говорит, что необходимо. Просто он сказал, каждый должен руководствоваться таким правилом. В конечном итоге он сказал ему, что за правило. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. То есть он указал на себя, на родину, что дает ему наставление, ради Божьего блага. И нужно обрадоваться этой встрече. И даже если там касается матери, отца, какие-то сложности, все равно ты должен их любить. Так. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. Тут Нарада Муни указывает, что он ради блага друга дает такие советы. У него нет желания его эксплуатировать. Он просто хочет ему помочь. И встретив равного, нужно подружиться с ним. То есть надо настроиться ко всем дружелюбно. Вот есть старший, люби их. Есть младшие, сострадай, есть равный, дружи с ними. У тебя есть брат равный, у тебя есть старший и так далее. Ты тоже можешь многим помогать. Умиротворись. Давай. Так ты преодолеешь эти тройственные страдания материального мира. Сейчас ты страдаешь, потому что ты пристрастен. У тебя как-то есть желание материальное, ты вот про этикет забыл. Так что просто прими от старших как милость то, что происходит терпеливо, и со временем ты придешь к совершенству. Но здесь также ачарьи говорят, в этом контексте, что Нарада Муни на самом деле не останавливал Друма Махараджа, если его испытывал его решимость. Он уже привидел, что Друма Махарадж не примет эти наставления. Потому что, когда речь зашла о старших, что они приносят радость, у друга был другой опыт. Это очень актуальная ситуация в нынешнее время. Когда мы сталкиваемся со старшими, очень часто мы получаем негативный опыт. В Кали-югу очень часто. Это может касаться начальства на работе, людей, скажем, имеющих полномочия, или власть, или богатство, или просто старших. По иерархии у нас непосредственно вот в сознании Кришны, которые старшие, преданные, существуют, дважды инициированные и так далее. Иногда мы получаем какой-то опыт негативный, в том отношении, что чувствуем, что нас не понимали. До нас нет никакого дела, как бы нам говорят, что делать, а вот кто мы, не интересует никого. Наши желания, как бы наша природа, никого не интересует. Это негативный опыт. Для кали, как бы сейчас вот у всех негативный опыт в этих отношениях. Со старшими никто не радуется старшим. С равными все с ними конкурируют, никто с ними не дружит. И когда видят каких-то неразвитых людей, или начинают их эксплуатировать. Это распространено сейчас, идет как бы кали, идет насилие, вражды. И поэтому, по этой причине, когда это рушится, в этом случае Дру Махарадж говорит: «О, Господь Нарада Джи, наставление, которое ты так милостиво дал мне, способно успокоить ум любого человека, чье сердце волнует земные радости и печали. Однако я слишком погряз в невежестве, поэтому твои мудрые слова не находят отклика в моем сердце». То есть, когда эти отношения оскверняются, можно сказать, что люди погрязли в невежестве. Они не способны больше следовать этим правилам, потому что у старших нет авторитета, у равных дружеского настроя не бывает никогда, и младших ни во что не ставят, вообще не замечают. Иногда они так и говорят, вы нас за людей не считаете. В этом случае эти наставления, то, что дал Нарада Муни, не работают. То есть сначала нужно восстановить вот эти отношения. То есть Аварна Шамадхарма держится вот на этих трех измерениях. Как общаться со старшими, равными и младшими. Карма. И здесь Дру Махарадж говорит: я не способен. Мне находит отклика в сердце, потому что в сердце оскорено обидой, несправедливостью. Как я могу радоваться этим словам мачехи, допустим? Или как я могу радоваться состоянию своей матери, которая сама подавлена и беспомощна в этих отношениях? Как я могу радоваться, если мой отец не беспристрастен в отношениях со своими детьми, если он кого-то любит больше, кого-то меньше? Как ему радоваться такому отношению, которое не дает мне надежды на счастье, на справедливость? Мне не находит сердце отклик, у меня нет спокойствия, у меня все равно кипит кровь. Я могу это формально делать, но это будет ложь. Поэтому спасибо, наставление очень хорошее, он сказал. Однако в такой ситуации я не способен следовать этим наставлениям. И что же векали? При такой оскверняющей атмосфере, когда очень сложные отношения, на самом деле, мы видим. Самое трудное в обществе и в нашем обществе – это строить отношения. Сотрудничать, уважать, понимать, руководить, служить. Как говорится, три типа людей достигают успеха в жизни всегда, а остальные нет. Это ученые, они достигают успеха. Это герои. Они достигают успеха, и слуги. Они достигают успеха. И в этом случае Нарада дает совсем другие наставления. Здесь Друва говорит: я знаю, что поступаю дерзко, отказываюсь следовать твоим наставлениям. Он перед старшим находится. Он как бы сожалеет об этом, что он не способен. Я дерзкий ребенок. Однако в этом нет моей вины. Если скверно проникло в сердце, человек считается невинным. Ну как, больной. Он считается объектом сострадания. Конечно, сам заболел. Может быть, сам съел что-то не то, или, может быть, сам вышел на мороз. Он сам является причиной, может быть, своей болезни. Но когда болезнь проникла в сердце, то он считается невинным уже. Его просто лечат, помогают. И в данном случае он говорит: моей вины нет, потому что уже скверно проникло в сердце. Поэтому сложно. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Природа такая. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим твоим бесценным наставлением. Вот почему люди не слышат сейчас, да, скажем, бабы, вот, физические знания какие-то, трудно услышать, трудно понять. Хотя бы даже эти три деления услышать и принять в жизни очень сложно. Ну, потому что, вот видите, сердце глухо, потому что сердце пронзено какими-то травмами, какими-то несчастьями. Что еще? Недоверие. Блин, вера, да? Вера. Но когда сердце пронзают объекты нашей веры, старшие, скажем, на кого мы рассчитываем, кто имеет полномочия и должен позаботиться о нас, скажем, или об обществе нашем, если они не оправдывают этих надежд, то сердце оскверняется недоверием или травмами. И мы как бы оказываемся в области безверия. И так практиковать духовную жизнь в таком сознании сложно. Нужно восстановить веру. И как восстановить веру? Вот сейчас будет об этом говориться. Какой же выход, если человек в таком жалком положении оказался? Тогда Нарада даст ему наставление, что тебе нужно обратиться к самому высшему существу, безупречному, который при всех обстоятельствах остается чистым, никогда не оскверняется. Здесь положение в обществе людей очень опасно, потому что может повлиять на каждого. Есть такая история про одного отшельника, который совершал великие аскезы, и так он встревожил царя Индру, царя небес, своим могуществом. Царь небес беспокоится, если кто-то достигает могущества равного ему. И этот царь небес Индра, он решил остановить аскезу мудреца. Он не прибег в этом случае к абсарам. Он явился к нему как царь небес, сам Индра, полубог, объект как бы почитания всех небесов, боги. И доверил ему свое оружие личное на хранение. Дал ему меч, божественный меч. Нет такой вещи в этой мире, которая не рассечет этот меч. И он сказал, что отправляется в какое-то путешествие, где оружие не нужно. Вот, хотел бы оставить этому мудрецу на хранение этот меч. Он обладает большой силой и способен хранить оружие. И мудрец подумал, о, какая милость, какое доверие. Я могу послужить Индре, царю небес. И с радостью, с благодарностью принял это служение от него. Он взял этот меч и положил себя в шалаше и продолжал заниматься медитацией, аскезами. Но он уже помнил, что меч у него в жилище, в лесном жилище, но он требует заботы и внимания, охраны. Поэтому он все больше и больше отвлекался. Где там этот меч? На месте. Взял аскезу, медитацию. Снова отвлекался, снова вспоминал про меч. В конце концов понял, что это помеха. И взял и опоясался этим мечом. На пояс, меч за пояс, вот он всегда при мне. И вот представьте, сидит браман, отшельник, медитации, значит, с мечом опоясан. Конечно же, картина была очень странная. И те мудрецы, которые жили в лесах, заметили это и очень были удивлены, что происходит с этим человеком, с этим мудрецом. Все ли с тобой нормально? Но он говорил, вы не понимаете, у меня особая миссия. Особая задача. И в конце концов, он стал думать постоянно об этом мече. И ложился с ним рядом, и ходил опоясанным мечом, и медитировал с мечом. Часто потом стал его вынимать и смотреть на его блеск божественный. И стал думать о его свойствах и качествах. В конце концов, стал уже что-то мечом пробовать касаться, как это все рассекает, божественный мечом. И в конечном итоге дело дошло до насилия. И так он потерял плоды всех святых. Индра достиг своей цели. Это называется положение, власть. Трудная вещь. Когда человеку доверяют деньги или оружие, то есть это огромная ответственность, огромный риск, говорится, в нашей жизни. И вот поэтому, когда мы видим, что в век Кали очень трудно найти какую-то авторитетную духовную личность, то в Якале дается воспевание святого имени. То есть обращайтесь прямо к Богу. Повторяйте вы святое имя. Выше всех. Верховная личность Бога. Почему? Что же такое старшинство? Давайте еще посмотрим с другой точки зрения на это. Например, ребенок младший, родители старше. Почему? Возраст. Да, один из критериев возраста. Это внешний критерий. А внутренний какой критерий? Опыт и знания, говорится. Так. А что это значит? Родители живут в сфере других желаний. То есть ребенок находится в сфере своих желаний. Это игры. Нет еще понятия долга, ответственности. Он еще не умеет себя поддерживать. Вот он в сфере просто своих желаний находится. Игр, чувственных наслаждений. Родители не имеют уже таких желаний. Отсутствие желаний делает их старше. И наличие других, более высоких желаний. То есть, если разобраться вот с внутренним миром человека, то вопрос желания считается основополагающим, потому что суть практики духовной – освободиться от всех материальных желаний. То есть, стать духовным учителем. Старшим. Старшим, значит, нужно быть духовным учителем. И тот, кто знает науку как бы о Кришне, науку о Боге, о самом старшем, если знает его положение, его качество, его форму, то есть вот его мир желаний, если он находится в служении ему, попадает в мир желаний Бога, он становится учителем, потому что у него отсутствует материальное желание. Надо нам, насундарим, авитан ваджага дишакамае, мамаджан мани, джамани швари, Господь Читания об этом говорит в 4 стихе. Что отсутствие желаний, не нужно богатство или последовательности, или учености, или красивых женщин. Есть только одно желание. Служу тебе жизнь за жизнью. Находиться в сфере твоих божественных желаний. Исполнять твои желания, твою волю. Это верх совершенства. Это делает человека старшим. Но, чтобы выполнять волю Бога, это большой разрыв между желаниями. Очень трудно понять желание Бога. Поэтому есть иерархия существует, представители Бога. Сверху вниз, до любого человека эта иерархия доходит. До любого уровня доходит иерархия. И прежде чем человек научится служить Богу, он должен учиться многому. Например, если мы возьмем непреданных людей, они тоже учатся. Но это другая школа. А школа отличается от школы, которая находится, скажем, вайшнавы, преданные. Потому что преданные, они получают одну привилегию, особую привилегию. Они входят в общество вайшнавов. Как? Признаны там. Потому что у них появляется искреннее желание служить Верховной Личности Бога, его представителям, вайшнавам, всему миру. Они занимают положение слуги, 13 и слуги, чина. Так они избавляются от всех материальных желаний. То есть они уже находятся в контакте с Богом. Что касается людей, не достигших вот этого желания, да, бескорыстного преданного служения Богу, если сердце их осквернено, например, жадностью или вожделением, они хотят свое дело, свой капитал, там, свою семью, оградиться там, думают о собственной славе и счастье, человек перегружен этими эгоистическими намерениями, тогда по-другому действует совсем эта структура жизненная, она их обучает совершенно иначе. Это преданные говорят, 13 пису ничина. Стань смиренным, терпеливым, как дерево, как трава на дороге, стань почтительным. Материалистам этого не говорят. Не другая наука. Им говорят, выполняй хорошо свою работу, получишь деньги. Выполняй это хорошо и талантливо, того будет восхищаться, получишь славу. То есть там есть некие торговые отношения. Но даже в этих торговых отношениях, как выясняется, человек учится, но он знает, что если или господина, и не станешь слугой, не станешь хорошим продавцом. То есть даже это выгода, но она дает некий разум человеку, совершает некие усилия, через эти усилия понимает из опыта, что слугой быть выгоднее, чем быть господином, когда ты за прилавком. Или ты хозяин гостиницы, или ты хозяин ресторана, ты должен принимать очень хорошо гостей. Также ты гостеприимный хозяин, если ты хорошо принимаешь гостей, у тебя будет много друзей, много поддержки. То есть это тоже выгодно. То есть человек начинает после выгоды понимать ту же истину, что это выгодно. И в итоге он может понять еще одну вещь, последнюю, что сознание Кришны – это самое выгодное. Когда он наполнится знаниями, опытом, он сможет понять, что это самое выгодное, самый лучший выигрыш для души. Что для тела выигрыша нет, а тело обречено. Это уже высшие знания, когда человек уже обладает большими знаниями и опытом. Он понимает, что тело временно, приобретение временно, все это уже было, и слава у меня была, и позор был, и приобретение, и потери, я пережил много. как бы старая душа в этом мире, говорит, он обретает. Он видит как бы некую бессмыслицу в этом и понимает, что для души выигрыш вообще не имеет никакого отношения с этим временным телом и временными обязанностями. И так он становится вайшнавом. Ну а самое благородное дело для людей — это вот работа на земле. И что происходит? Они начинают любить землю. То есть работать означает учиться любить. Если мы не любим в принципе людей, не уважаем живых существ, то везде дают рекомендацию: поклоняйтесь божеству в храме, соблюдайте ритуалы, правила предписания, этикета. Зачем? Мы учимся уважать, учимся любить. И постепенно, когда мы увидим, что эти божества, которым мы служим дома, Бог находится в сердце каждого живого существа, нам больше не нужны правила предписания. Мы вступаем во взаимоотношения с людьми, как с частичками Бога. То есть старший означает, он самый смиренный становится. Лишенный всех материальных желаний. То есть он никто с материальной точки зрения старше. Наполнен знаниями. Так же, как если человек наполнен инфекцией его тела, он не может быть здоров и ясно мыслить. Там температура, боли какие-то, неприятности, ничего ценного сказать не может. Но когда инфекция уходит, естественно, начинает здраво мыслить. Так же, подобно этому. Когда уходит это ложное эго, он становится старше над теми, кто больше имеет ложное эго. И вот тут важно понять иерархию. Например, если мы скажем человеку: сразу предайся Кришне, не каждый человек согласится и поймет, что мы вообще имеем в виду. У него нет отношений с Богом, в принципе, нет, даже имени его не знает, формы не знает, качеств не знает, что он там делает, не знает. В принципе, он нет никаких отношений. Когда Кришна приходит в этот мир, мы сегодня читали Бхагаватам, он действует как пчела. Да, вот здесь последний текст. Он действует как пчела. Здесь Удава, я даже прочитаю этот текст. Я склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, предвечным, величайшим из всех Господом Шри Кришной. Он автор вед. И только для того, чтобы изгнать из сердец своих преданных страх материального существования, он собрал, подобно пчеле, эту сладчайшую суть всего знания и духовного опыта. Затем он дал отведать этого нектары из океана блаженства своим многочисленным преданным. А по его милости они испили этот нектар. Вот послушайте, какой тут короткий комментарий. Пчела собирает нектар с цветка, не причиняя вреда самому цветку. Так как Господь Шри Кришна извлек суть всего ведического знания, при этом не нарушив сложную систему предписаний вед, нацеленных на духовный прогресс. Иными словами, хотя Господь Шри Кришна и провозгласил целью ведического знания себя, он не упразднил тем самым подготовительные низшие пути духовного развития, подходящие для грубых материалистов. Так, склоняясь перед духовным учителем всего мироздания, Господа Шри Кришны, Шри Шукадева Госвами завершает этот рассказ. То есть упразднять другие пути духовные — это тоже зависть. Это не духовная позиция. Здесь приводится пример, когда Кришна сам приходил на землю, он утвердил себя как абсолютную истину для своих преданных, но не нарушил порядка в обществе при этом, не упразднил никакие другие пути. Кто-то занимался йогой, кто-то занимался гьяна-йогой, кто-то занимался карма-йогой. Все эти пути поддерживаются также Кришной. И люди на этом пути учатся сотрудничать и любить. И так они достигают успеха в жизни. И так они приходят постепенно к бхакти-йоге, что высшее совершенство жизни, самый превосходный путь — это путь бхакти. И что? В чем превосходство? Что все, что можем получить при помощи материальных усилий, кармы, артхи, камы и мокши, все есть в Кришне. Путь очень простой, если есть взаимоотношения с Богом. Итак, старшие должны знать науку о Кришне, и они становятся духовными учителями. Либо они знают того, кто связан с Кришной, тоже становятся наставниками. Либо знают того, кто знает того, кто знает о Кришне. Ну, то есть это тоже правильное направление. То есть, как преданные относятся к разным категориям духовных учителей. Но все преданные — это какая-то форма гуру обязательно. Варна прадакшира гуру, шикша гуру, дикша гуру. Как бы разница там может быть в ответственности, духовной ответственности, духовной близости. Потому что отсутствие материальных желаний дает возможность понимать душу, понимать людей. И тогда, когда человек понимает эти движения души, скованной души в теле, он может развязать этот узел. Этот узел желаний. Когда человек свободен от этих основных желаний, основных анарт, он обретает способность распутывать этот клубок кармы, клубок вот этот проблем, который в уме творится, в сердце человека. Когда он не может принять какие-то наставления, тогда мы должны найти различные пути, различные возможности, как человека приблизить к духовной жизни. Это забота старших людей. Не так, что нужно упразднить все остальные пути, и это как показать свое величие и славу. Здесь старшинство накладывает огромную ответственность. На самом деле нужна необходимая квалификация, чтобы быть старшим. Поэтому преданный себя никто не должен провозглашать или считать старшим. Рената Письменичина для преданных. Для материалистов такую формулу не дают. Там сама жизнь их подчиняет. Страдания, болезни подчиняют. В конечном итоге смерть разбивает все их планы. Рената Письменичина. Видите, там пусть организован. Как в тюрьме. Человек сам не культивирует смирение. Ему нельзя такое сказать. Он в гнев впадет, станет смиренным. Что вы? Меня за человека не считает. Тогда в тюрьме живет. Да, вот, там, такое устройство, которое будет тебя вот так силой подчинять. Очень сурово жизнь будет устроена. И они учатся этой же формуле. Когда они постигают эту суть, что необходимо смирение, они могут приблизиться к вайшнавской культуре и практике сами. Дай-ка я сам попробую стать смиренным. И для этого, для того, чтобы решиться на такое, нужна милость. Нужна милость преданных. Здесь Нарада Муни, как старший, он именно милость проливает. Он указывает ему путь, о котором друга не знает ничего. Представьте, если бы он просто пошел без наставлений, ничего бы не нашел. Но съели там тигры или волки в лесу и все. Что и думает царь Утанапада, когда потерял друга. Ну все, он не вернется больше из джунглей. Ребенок ушел в джунгли, смерть верная. Кто выплывет из океана невежества? Никто не пересечет его. Все погибнут, любой человек. Но Нарада пролил милость, говорится. Дал ему ориентиры, куда идти, в какое место и что делать, как практиковать эту йогу, аскезы. Очень интересный момент. Вот эта милость, она была дана Друве, несмотря на его материальные желания. Материальные желания. А использовал эти материальные желания. Старший, видите, как он понимает хорошо. То и другое, и материальную природу, и душу понимает. И он знает, что если Друва достигнет совершенства, то есть контакта с Богом, его материальные желания будут сами. Не нужно с ним вступать в конфликт. Если мы убиваем кого-то, это преступление. Если Бог убивает кого-то в форме времени, это не конфликт. То есть Бог это делает. Также мы не должны быть источником страданий в форме старшего. Старший — это не тот, который с кнутом, надзиратель с палкой какой-то, контролирует, его все боятся, избегают, лгут ему в глаза, льстят, ждут подачки какой-то и обманывают постоянно. Да. Так от родителей дети скрываются, учителей обманывают. Нет, я не курил, нет, я это не делал, нет. Врут все. Все говорят одно и то же. В этой культуре все ненавидят старших людей. Потому что старшие вступают в конфликт с младшими. Знаете, что написано в шастрах? Если старший вступает в конфликт с младшим, он опускается на его уровень, он уже не старший. Вся система образования, она сейчас конфликтная. Преподаватели конфликтуют со студентами. Это означает, что они на одном уровне находятся. Понятно, чему могут научить. Сегодня мы читали, как Удава обращается к Кришне, как к верховному старшему, получает от него наставление Удава, Гита. И какой результат этих наставлений? Удава, он так благодарен, он так счастлив, что у него слезы ручьями льются. Но когда он уходит с этими наставлениями, Кришна в сердце у него остается. Не может забыть его, не хочет его забыть никак. Вот это образование. Не так, что вы сидите за партой где-нибудь, думаете, когда это все кончится. Как надоели мне с этим преподавателем, с этой школой. Это называется образованием, так? Да? Вот видите, это важный момент. Нужно стать старшим, чтобы именно дать образование, получить образование. Нужна особая глубинная платформа отношений. Образование – это самое важное в жизни человека. И для этого должны быть самые важные отношения с собой. Самые добрые, самые глубокие отношения. Это называется духовный учитель. Есть просто учитель, есть духовный учитель. Если обычный учитель научит навыкам каким-то, профессиональным, может научить арифметике, ну, каким-то навыкам, то духовный учитель научит отношениям. Навыки придут сами собой. Это несложно. А Прабхупада приводит пример, что наука. Берете муку и тесто, муку с водой смешиваете, соль. Получается тесто. Что-то сложно. Без образования можете научиться. Но несколько раз делаете и все. Навык можете получить сами. Но если вы знаете науку отношений, вот это уже наука. Как общаться? Вот мы должны знать, как же, что же, что такое старший, что такое равный, что такое младший. Если старший на самом деле знает, понимает подопечного, младшего, младший это чувствует как авторизацию. Он естественно обращается к нему как старшему, если он видит, что его понимают, его хорошо знают. То есть вот это главный фактор, что делать человека старше. Если вы не понимаете человека, пытаетесь дать ему наставление, вы совершите ошибку. Человек, в конце концов, разочаруется и больше не будет получать никаких наставлений. Потому что он ожидает от старшего, что старший понимает его, чувствует его, сочувствует, переживает, сострадает, способен эту ошибку на себя, имеет этот опыт, уважает. И когда он это понимает, он слушает и воспринимает наставление. Автоматически от него исходит почтение и уважение. Не нужно требовать этого. Требование – это другая проблема. Это запрещенный этикет. Никто из людей или преданных не должен к себе требовать уважения и почтения. Это запрещенный этикет. Это не вайшнавская культура. Это ложное. Это ложное отождествление. Но если мы ведем себя как старшие, мы естественно получаем почтение. Например, если у меня есть духовный учитель, я именно так и чувствую. Когда я общаюсь с ним или слушаю, я чувствую, как его слово проникает в сердце, он понимает мою душу. Он знает, что нужно моей душе. И как это выражается от ученика? Он хочет служить и помочь. Хочет выполнять его указания и просьбы. Принимает мысль как жизнь и душу добровольно. Сам это делает. Гуру не требует этого. Иначе он не квалифицирован. То есть гуру дает свет знания, и этот свет рассеивает тьму, и ученик знает, что нужно делать. Потому что у него есть пробужденное это желание. Кем? Старший пробудил в нем эту любовь. Он становится его объектом почитания, естественным объектом почитания, уважения и любви. И если старший недостаточно квалифицирован к младшему, он не должен обманывать его. Он должен говорить, вот я не знаю, что тебе ответить. Я честно скажу, что я не знаю, что тебе делать, как помочь тебе. Но я знаю человека, который поможет тебе. Или, во всяком случае, повторяй внимательно Харе Кришна мантру, может быть, ты сам поймешь ответ на свой вопрос. Обратись к Богу. Тоже можешь дать такие честные наставления. Тут нужно быть внимательным. Очень важно, чтобы те наставления практические, которые мы даем младшим, чтобы они работали. Чтобы духовная жизнь не превращалась в эксперименты. Тут ошибся, еще раз ошибся. Если я постоянно ошибаюсь, это уже называется. Если я одну и ту же шутку повторяю снова и снова и снова, меня дисквалифицируют. Это уже преступно. Ты не можешь занимать такую позицию. И старшие нужно понять, он не находится в вечном положении таком старшего. Это временное положение. Потому что бывает такое, что младший вырастает духовно и становится выше старшего. И это радует старшего. Мой подопечный добился больше, чем я. Это вот правильное, правильное духовное отношение. Как отец, он радуется, если сын еще больше успеха достигает. Гордится. Еще мой успех увеличил. мои достижения приумножил духовно. Вот настоящий сын, смотрите, радость только вызывает. Вот это отношение старшего. Но если вы чувствуете, как старший, что успех младшего вас немножко расстраивает, вы должны знать, вам нужно работать над собой. Очень серьезно. Это опасная ситуация. Мы говорим, это опасно, потому что в цивилизованном обществе каждый преданный ответственность принимает. В нецивилизованном нет такой ответственности. Можете быть старшим, потом младшим, потом равным, потом плюнуть вообще на все. Можете все, что там нет никакой ответственности. Здесь же в том-то все дело, что здесь риск. Если вы стали старшим, вы сразу приняли ответственность. Это так вот просто уже не пройдет, потому что это связано с Богом. Вы должны научиться этому. Если мы говорим культура наставничества, мы что делаем? Культура заботы о преданных. Мы должны это сделать, иначе мы разочаруем всех преданных. Мы разрушим веру в преданных. То есть мы должны это сделать. Ответственность появляется очень высокая, поэтому мы должны учиться упорно этим совершать. Как же все-таки сострадать младшим, если мы хотим быть в роли старших? Мы не хотим, не хотим, нам придется. Каждому уже приходится быть в роли старших. И теперь ответственность обрести квалификацию. Как ученики говорили Прабхупаде? Что Прабхупада? Вы говорите, что нужно жить в Вриндаване и стать госвами? Только госвами могут жить в Вриндаване. Тогда мы лучше уедем из Вриндаване. Мы же не госвами. Вы не поняли учение. Вы должны стать госвами. На вас теперь ответственность. Вы не можете уехать из Вриндаване. Вы должны стать госвами. Вы уже пришли во Вриндаван. Назад дороги нет. Вы должны стать госвами. Если не станете госвами, разрушите все. Все, вы отвечаете за это. Прабхупада возглавил нас такой ответственность и ушел. Кришна. А мы тут расслеваем теперь. Теперь мы должны стать квалифицированными, должны стать старшими, должны помогать невинным душам простым, сострадать, дружить с равными. Еще одна проблема. Попробуйте подружиться с равными. Если нет бхакти еще, не развитой бхакти. Там же есть только зависть между равными. Как они смотрят на других? На соперников? Кто лучше? Кто чистый предок, кто не чистый предок? Сколько оценок материальных? Дружба – это те отношения, которые вы не оцениваете умом. Это нечто естественное. В жизни каждый знает. Вы не анализировали того человека, другого человека, вы просто почувствовали, что это мой друг. В какой-то момент просто вы это сказали, это мой друг. Спонтанно. А потом сами удивились и подумали, о, так это мой друг оказывается. Это как люди встречаются, говорят, о, мы что, влюбленные, что ли? Точно, мы уже влюбленные, оказывается. Нас так назвал кто-то. А мы не заметили, как это случилось. Это не форма анализа какая-то. Это как бы духовные отношения. Выше разума, выше анализа. Спонтанно, естественно. Духовная жизнь, она подобна этим отношениям юноши и девушки. Они спонтанно влюбляются, им не нужно думать об этом, анализировать, как-то прогнозировать. Усилия совершать какие-то в этом направлении, садану делать. Нет, просто влюбляются и все. А как, никто не знает. Это природа. Вот это природа души. Равный, младший и старший выясняется спонтанно. Есть критерии, чтобы не нарушить порядок общества. Но вообще-то это спонтанно. Например, вы говорите, ну кто тут старше? Кого тут слушать? Ну некого. Иногда вы слушаете кого-то, очень интересно. Вы задаете вопросы и забываете об этих оценках. Значит, в этот момент человек старше. Если вы входите в общество приятно, то спонтанно общаетесь, не знаете, что будет. И вдруг вы видите, что вы сидите, слушаете и спрашиваете, а человек отвечает, он отвечает и говорит, о, отметьте, это старше. Вот он. Я его хочу слушать. Он очень важен для меня. Он знает, что говорит. Он ко мне относится с сочувствием, состраданием, понимает меня. Хочет меня понимать. Естественно, вы понимаете старше. Если вдруг случается, что вы сидите, и к вам кто-то подходит, и вы начинаете говорить, а он спрашивает, вы должны понять, что я говорю старше, будьте внимательны, ответственны. Не разочаровывайте меня. Следующий раз. Значит, что это? Вы должны уже тогда пользоваться правилами и предписаниями. Как не опуститься ниже этого уровня? Если вы достигаете какого-то уровня, это хорошо. Но важно не потерять этот уровень. Это ответственность и знания определенные должны. Знания этикета. Поэтому хорошо проходить такие вот формы обучения, изучать, что же помогает нам сохранить нашу платформу старшинства или быть по-настоящему слугой старших, или быть друзьями. Есть правила предписания, которые помогают нам именно в нашей другой позиции. Не думайте, пожалуйста, что весь духовный рост, прогресс означает освободиться от двух категорий, от меньшинства и равенства, и быть только старше. Типичная тенденция ума. Он хочет отвергнуть и только старшим. Чтобы меня только спрашивали, я бы что-то только отвечал. Знаете, я когда-то встретился с одним человеком в Индии, там, в Гималаях. Это гуру, самый известный гуру в тех местах, как мне сказали местные. И его пригласили, чтобы познакомиться, он пришел с учениками. И он сказал такую вещь. Он ничего не спрашивал, знаете почему? Философия другая. Он говорит, есть Арджуна, есть Кришна. Арджуна тот, кто спрашивает, а Кришна тот, кто говорит. Вот пока вы спрашиваете, вы Арджуна. Как только вы отвечаете, вы Кришна. Поэтому не надо ничего спрашивать. Не надо ничего читать, просто отвечайте на вопрос. Станьте Кришной. Вот это тенденция ума. Она находит свое самое яркое проявление в Майяваде. То есть я абсолютно старший. Нет вопросов, no problem. Я отказался от этого подчиненного положения. Теперь я только говорю. Нахожу ответы в самом себе. Но этикет вайшнавский, он не такой простой. Потому что мы учитываем все критерии старшинства. Их множество очень много. Знание – это высший критерий, конечно. Все, есть критерий опыт, материальный, возраст. Знание, опыт, говорит. Еще есть богатство, деньги. Это тоже форма старшинства. Кто-то богатый, очень богатый, человек успешный. Также власть. Кто-то имеет высокое положение в обществе. Это тоже нужно учитывать. Социальное положение человека нужно учитывать. Мужчина, женщина, ребенок перед вами нужно учитывать. Другие сампрадаи перед вами, духовные направления, религиозные, нужно учитывать. С кем вы говорите, со священником, или с простым человеком, или с атеистом, с капитальным министром. И так далее. Все это учитывать, потому что вайшнавская культура, она ищет возможность почитать и уважать. Если увидите, что у человека нет знаний, за что можно его почитать и уважать, то она находит другую причину уважать его. Например, он старше вас по возрасту. О, вы радуетесь. Вот, могу уважать его возраст. Хари Кришна. Могу к нему уважительно обращаться. Если нет у него возраста преклонного, почтенного и знаний, возможно, у него есть хорошие деньги в кармане. Значит, он тоже имеет какой-то разум, ответственность, зарабатывает, трудится, нужно уважать это. И в конечном итоге мы уважаем просто потому, что это человек. Можем уважать его будущее, в будущем видеть его какой-то спектр. Или уважать надежду в этого человека. То есть любая личность, она поддерживается именно уважением и почтением. Это культура поддержания всех живых существ. Грасишну, правовишну ча, то есть это, да, Кришна говорит о себе в Бхагавадгите 13 главе, я тот, кто поддержит и дает развитие всему. Это культура почтения, вот, которую мы сегодня. Об этом заботится старший. Старший – это тот, кто уважает живых существ. И чем больше в его сферу попадает это вот служение и уважение, служение расширяется, это и делает его старшим. Старший означает больший слуга. Как мы говорим, лидер-слуга должен быть. Лидер-слуга, такой термин ввели специально, потому что слово лидер понимался по-другому, не как слуга, а как господин. Можно служить Кришне и при этом господствовать над кем-то. Это может быть ошибка. Даже в правильных вещах можно допускать какие-то несовершенства. Поэтому наша задача понять положение старшинства. И если мы видим, что нас окружает только псевдо-вайшнавы, Прабхупада говорит, это так кто-то видит, что кругом только псевдо-вайшнавы, нет совершенных, тогда мы можем общаться с непосредственно духовным учителем, то все-таки принимать за вайшнава. Все равно возможность остается. Итак, цивилизованное общество – это то общество, у которого вот есть вот эта иерархия. Они следуют этому правилу, которое говорит Нарада Муни. Потому что они все хотят достичь совершенства. Они работают над собой. Они культивируют бхакти, и бхакти выражается в том, чтобы уважать старших, дружим с равными и любим младших. Семья. Как вы видите, в семье именно такие принципы. Почтение к старшим, дружба с равными и забота о младших. Это принцип духовной семьи. Итак, что еще сказать о старшинстве? Может быть, здесь из наших людей кто-то мне напомнит или подскажет, что еще сказать о старшинстве? Ну, какой-то вопрос возник.
Ну, это сразу вопросы.
Какие-то есть вопросы по этой теме?
Вопросов. Как разобраться с ролями? Если старший говорит, что он равный, хотя я чувствую старшинство, как мне к нему относиться и выстраивать отношения? Или как быть, если младший думает, что он равный? Не понимаю старшинство. В первом случае, тот, кого я считаю старшим, говорит, что не надо там быть старшим, я равный. А кто-то младше, он говорит, да я равный.
Есть этикет внешний и внутренний этикет. Это то, что мы видели во Вриндаване. Поскольку я последователь ИСКОН, я как бы пришел в ИСКОН, я живу в ИСКОНе и умру в ИСКОНе. И Прабхупада дал нам правила предписания для западных людей этого этикета. И мы следуем правилам предписания. Но когда однажды во Вриндаване я увидел отношение Бриджабаси на празднике, я был удивлен тем, что у них этот этикет внутри находится. То, что мы практикуем внешне, у них внутри. Они это чувствуют. То есть они не пугаются друг друга, как мы, если мы видим, что это противоречит каким-то правильным стандартам, можно испугаться. Они не пугаются, потому что внутри этикет поддерживается, даже если внешние обстоятельства, они противоречат этикету, внутри сохраняется этикет. Я могу привести пример, когда мы были на сафари, мы остановились однажды под открытым небом. 250 человек, мужчина и женщина. Там были семейные, были брамачари, были женщины, конечно же, все молодые и красивые. Было несколько туалетов, так, на виду это было. Было два источника воды, колонки, на виду. И нам нужно было там переночевать, сделать омовение. Все, значит, вместе с женщиной, вместе с мужчиной, вместе с семейными людьми. Мы не ожидали. Понятно, что там были брамачари, брамачарини, которые привыкли к внешним стандартам, условиям каким-то. Здесь не было этих условий, они противоречили стандартам. И при этом сильно испугались, сказали, как мы здесь, мы женщины вообще. Здесь мы должны вот омываться при всех, что делать. Ну, невозможно, мы отказываемся в этом. Там брамачари говорят то же самое. Что тут, перед нами женщина, мы тут то в туалет, то в гамчу, то куда-то еще. Спать тут приходится. То есть возникла очень сложная напряженная атмосфера, такая вот, которая к ссоре близка уже. Не знали, кого выгонять. Женщина или мужчина, потому что выгонять было некуда вообще. Стое место было. И пришел Гуру Махарадж. Все в надежде. Ну, в какой надежде? Что конечно, какие-то условия обеспечить? Например, гостиницы могут все-таки с неба упадут, там сейчас мантру повторить, знаете, что-то произойдет. Он просто это посмотрел, увидел, что обстоятельства противоречат всему этикету вайшнавства, он просто сказал громко, я не это тело. Оп, внутри. Он важнее, чем этикет внешний. Не думайте, что мы внешний этикет соблюдаем, этого достаточно. Должен войти внутрь смысл соблюдения правил предписания, чтобы этикет вошел внутрь, должен чувствовать это уважение. И к мужчинам, и к женщинам, и к возрасту, и ко всем ощущать на себе. Тогда, говорится, это путь к совершенству уже близок. Потому что, на самом деле, мы уже пошли по этому пути, поехали. То есть, когда правило предписания, мотор, конечно, заведен, да. Но когда вы уже едете, вы должны чувствовать этот путь внутри себя. Тогда есть движение, есть развитие, есть прогресс. Если нет этого внутреннего этикета, только внешний, то кроме гордости, правил ритуалов, ничего мы не можем привести. Я следующим правилом. Какой плод? Какой ритуал? Гордость и сатамерия. Я промышляю. Я тот. Я. Если есть внутренний этикет, человек всегда остается смиренным и в любой ситуации знает, как применять, найти какой-то выход. Место, время, обстоятельства называется. Он умеет это применять. Значит, он приобрел это знание. Поэтому, если кто-то говорит, не обращайтесь ко мне как к старшему, вы не должны внешне это подчеркивать, беспокоить его. Внутри можете чувствовать это. Не обязательно старшему знать, что он старше, а младшему знать, что он младше. Или табличку напишите старше, младше. Как это? Потому что где-то вы старше, где-то вы младше, где-то вы равны. Когда три таблички сразу носите. Меняйте их. Престарелый еще и старый просто. Если кто-то, скажем, не хочет стать себя младшим, не навязывайте себя никому, мы же сказали, не нужно себя никому навязывать, не беспокойтесь человека. Когда милость приходит, это автоматически. Прабхупада много не говорил об этом этикете. Ученики Прабхупады рассказывают, что он практически не упомянул, очень редко говорил об этом этикете, потому что когда Прабхупада присутствовал, автоматически это работало. Все это чувствовали. В присутствии Прабхупады все было очевидно. Кто старше, кто младше, об этом даже никто не знает. Потому что Кришна присутствует. Кришна – это этикет. Любовь к Богу. Она проявляется в сострадании к младшим, в дружбе с равными, в отношении старшим. Это проявление бхакти. Значит, говорит, если человек не научился быть почтительным, он не образован. Структура духовного общества основана на почтении. Это и есть цивилизованное общество. Где нет почтения, нет пути. Еще здесь есть вопросы? Да, пожалуйста. Я такой вопрос. Вопрос о царе Танападе, который вот попал под влияние своей второй жены, да, как, каким образом, как вы видите, царь, монарх, ариец, арий, мог попасть под влияние женщины в этом округе. Ну, просто, наверное, вы не видели эту женщину. Всякий мог попасть под эту влияние. Даже полубоги попадают под влияние женщины. Смотря какие женщины. Когда вы смотрите на какую-то женщину, вы думаете, о, я так подвергаю, не попадаю в женщину. Просто есть другие женщины. Ресурсы огромные у нас. Не думайте, что это все женщины, которые вы видели. И гораздо больше набрали. И для каждого есть та женщина, которая все-таки его победит. Для каждого. Поэтому царя Танапады на его величие было другое величие. Кто-то же должно держать его материальный мир, быть причиной его рождения, так? Пока человек рождается, значит, должен быть кто-то. Женщина или мужчина для кого-то. Ради чего он воплощается? Обычно он ищет себе партнера для того, чтобы смысл воплощения был. В этом смысл воплощения. Счастье. Нашел себе жену, это была любимая жена. А любовь очень сильная вещь. Сейчас, может быть, вот не всем любовь доступна. Люди скучают. Счастье друг друга. Тогда люди были более образованные, они были арийцами, были чистыми, они любили очень сильно. Но, с другой стороны, он арий, как вы сказали, совершенно верно, арий, и он не попал под влияние полностью, временно это было. Когда Друва ушел в лес и потерялся, Нарада пришел к царю Танападе и увидел его абсолютно мрачным, что не свойственно царям, потускневшим. Нарада пришел, чтобы вдохновить его, потому что царь не должен быть таким, будет страдать подданные. Царство. Он сказал, не печалься о друге, не печалься, у него все в порядке, он достигнет совершенства. Я ему дал наставление. Но царь сказал, Боже мой, я попал под каблук жены, вот в чем дело, вот еще печаль. Я потерял разум, говорит, и сейчас понимаю это все. И он стал говорить все, все знание, все, что он сказал, было абсолютно интересное знание, все было под контролем. То есть это арий. Если даже он сбивается, он снова рубит на нужную дорогу. То есть вот человек может управлять свою жизнь. То есть никто не Бог. Нам свойственно иногда ошибаться, отклоняться, но арий тот, кто всегда станет на верный путь. Это как раз хороший пример. И кроме этого еще есть одна вещь, которую говорят мудрецы. То, что случилось с Друва Махараджем, это случилось по воле Бога. Чтобы он достиг совершенства ученика. А напада царь получит огромное благо. Это естественно. Даже в семье, когда много детей, есть младшие любимые. Все это знают, но отношения должны быть равными. Тогда это справедливо. Здесь было несправедливо, было ущемление. Но то, что кто-то любимый, кто-то менее любимым, это нормально. Например, кто самые дорогие, да, Кришна Гопи, не знаем. Но мы не завидуем, потому что Кришна равна ко всем относится. Но все же самый любимый Гопи. Но мы не завидуем. Мы восхищаемся этим. Здорово. Но не говорим, а я почему не Гопи? Как же я? Неравные отношения. Почему только Радхарани? Я тоже там хочу быть. Это материальное преступление. Как раз в духовном мире вот эта особенность, когда они видят отношения преданных и Кришны, они думают, что это самое высшее отношение у кого-то, не у меня. Все учат. Так все будет. Радхарани себя не считает самого лучшего. Она думает, что самого лучшего Маджали. Она лично с ними ставит встречу с Вишней. Сама уходит. Это духовный мир, там нет зависти. Поэтому это нормально. Вы любите кого-то больше, кого-то меньше, но вы любите всех. И равно по самому. Любовь не одинаковая, она разнообразна. Да, это тяжелый вопрос. Ну вот быть коровой, кто хочет такого? Я еще не встречал никого, кто бы хотел коровой быть такого.
Очень много детей.
Вот дети, да. Дети, они по-другому. Конечно,
это тебе корова.
То есть ты уже согласна?
Да.
Вот, нашел бы того человека, который хочет коров. Когда пойдем в духовную, будем смотреть, приглядываться. Какая ты корова, кто это? О, боже. Уже раньше встречались.
А как получилось, что имея материальные желания, такие сильные, надо мы, он, видя это желание в игру, когда ждал ему наставление, и, несмотря на материальные желания, с материальным желанием обращаясь к Вишну, другому гараже, получил дальше, как это могло быть, даже, собственно, Вишну-то не хотел видеть.
Даже не потому, что у него материальное желание, а потому что последовал наставление дополнительно. Нарада Муни прекрасно это осознавал, как его духовный учитель. Что-то не получит наставление от меня, не последует, он не достигнет цели, что он идеалистичен. Поэтому дал наставление. Так он связал его с Богом. И когда друг стал стоять наставлением гуру, лично не потому, что мы будем делать. Не тот, но преданный, кто мне предан, преданный мне преданный. Так старший знает, как связать с Богом человека. Одних желаний материальных недостаточно. Нужно следовать наставлению.
А на разговоре был старшим, почему что понимал, каким образом себя, да, если бы мы пришли с трудами появились младше. Но такое наставление, что мы сидим.
Он за решимость, это квалификация ученика. Поэтому дал наставление. Проверил его решимость. Сначала он его отговаривал, мы читали только что. Старший он, у него есть своя стратегия, о которой младший не знает. Это интересно, потому что Друва видел все по-другому. Когда Нарада с ним общался, Нарада имел свои цели, а Друва чувствовал все по-другому. Почему он поставил наставлением Нарады последним? Потому что Нарада не стал навязывать ему первое наставление. Он согласился с Друвой. И тогда Друва почувствовал, что он поддерживает меня, принимает меня, какой я есть. И тогда он уже последовал наставление. Это трюк Нарада. С этой точки зрения. Это мудрость. То есть он принял его природу. И Друва почувствовал связь. Это позволило мне принять его на следующий.
Ну хорошо, а Друм, он же когда слышал это наставление, он уже знал это ведь. И вот старший нам говорит что-то. И на что опирался Друм, хорошо, он опирался на свои желания. То есть если, что к чему была квалификация, он взял и сказал просто, прямо говорит, Друм, хорошо, спасибо большое за наставление, но никому не очень.
Он был честный. Он просто честно открыл свой цель. Это было такое дело. Друга не следовал лицемерной этикету. А гуру говорит, надо согласиться. Иначе будет аппарат. А потом уйдет, я подумаю. Это лицемерие. Если ты соглашаешься с гуру, то и делай так. Если ты из этикета формально соглашаешься с гуру, чтобы не спорить с ним, а потом этого не делаешь, это лицемерие. Друга, конечно, не хотел быть лицемерным. Он сказал, что я не могу этим наследовать. Наследование последует. Как это? Абжу говорит, Кришне, я не могу контролировать ум. Ты мне писал йогу сложную, я не способен на это. Он не подумал, а, ну Кришна говорит, не буду спорить. Хорошо, спасибо Кришне за эту йогу. Ну, Кришна ушел, Кришна говорит, а Абжу говорит, не могу. Нет, очень должен быть честным. Что-то могу, что-то не могу. Хорошо, сейчас не могу. Если гуру не дает других наследий, значит, в будущем смогу. Так иначе он должен быть настроен правильно. Честно. Гуру ученик это неформальное отношение. Это внутреннее отношение. Так же, как доктор и больной. Это неформальное отношение. Больной должен честно говорить о том, что он чувствует, какие симптомы имеет. Тогда врач знает, как продолжать лечение.
Я могу честно говорить, что это я могу в этот момент, да, гуру или старший может дать другие наставления, соответственно, на
уровне. Либо распознать, что ученик хитрит, ленится.
Всегда говорю, не могу.
Я не могу. Понятно, что у него куча энергии. Когда ученик говорит, Гуру Махарадж,
я уже не могу.
Ну понятно, что не может. Нет, Гуру Махарадж, не могу. Можешь, не хочешь. Понятно. Все могут. Больше делать, когда не хотят. Лень – это характеристика Кали-юги. Духовная лень. Йотис. То не могу, то не могу. Повторяй, как видишь, не могу. А что тут сложно? Что тут сложно? Нет, не могу. Кали-юга. Так строила Кали-юга, в ум проникла Кали-юга, ничего не может. Вот только что хочу и не хочу, так я думаю.
Хорошо, просто сейчас. Как реагировать, если мама часто делится со мной, что у нее не получается то или иное правильное реагирование на различные ситуации? Ведь давать наставление старшим неправильно. Или нужно поделиться знаниями?
Конечно, нужно. Почему неправильно? Старший может спрашивать совета, почему, кто приходит, кто приходит. Прабхупада связался с учениками, как он говорил, помню, относительно проповеди в Индии и проповеди в Америке. Что касалось проповеди в Америке, он тут доверял больше ученикам, которые именно выросли в этой сети. Он в смысле этого, что все сделаем так, как нормально. В американцы, вы знаете, хорошо свою культуру, общество. То в Индии американские ученики вообще не понимали, как что делать. Прабхупада делал совет. Планировал такую деятельность, служение, организацию. Он советовал с учениками. Это обычные человеческие отношения, это не нарушает этикета. Не нужно только думать, что вы сразу будете старшим. Что вас спрашивают совет старше. Вы просто служите. Не просите, делайте. Не то, что вы стали умны. Почему? Нельзя разговаривать со всем? Запрещено тебе. Я могу все что угодно своей матери сказать. Все что угодно. Даже если она не спрашивает. Ну смотри, как сказать. Смотри, что сказать. Нужно учиться говорить так, чтобы людей не возбуждать. Я сказал своей маме в самом начале, что мы с тобой на самом деле не мать и сын, мы души. Она чуть в обморок не упала. По стенке сползала буквально. Ну и подумала, что потеряла сына. Так не разговаривает.
Вопрос. Слышала, что проявление сострадания по отношению к старшему является оскорблением.
Почему? Еще?
Слышала, что проявление сострадания по отношению к старшему. Сострадание по отношению к старшему является оскорблением. Почему?
Нет. Сострадание по всем может быть. Я не слышал об этом. Здесь, наверное, не сострадание, скорее всего, а как это слово можно? Как назвать? Жалость? Нет. О, есть такое слово, погодите. Сострадание ко всем. Например, мы можем видеть, как старшие вайшнавы, они нагружены служением, сколько обязанностей исполняют, и сострадание, и сочувствие, мы помогаем им больше еще. Людей, пример, жертвы, скажем, это тоже сострадание. А когда покровительственное сострадание, вот это оскорбительное. Некоторые унижения подразумевают в этом случае. Тогда да, в этом случае. Но это не думаю, что это сострадание. Это что-то другое. Это ложное какое-то сострадание. Что мы, видя слабость человека, скажем, сострадаем как бы унизительное сострадание. Это не настоящее. Например, Шрила Прабхупада иногда был расстроен. Пишет с учеников, которые служили ему, и ходили к нему, и видели его расстроенным, сильно расстроенным. И он чувствовал себя оскорбленным. В этом случае они говорили Прабхупаду, как помочь, что для вас делать, сострадание чувствовали. Но они не чувствуют, что Прабхупада стал ниже их. Это было бы как раз унижением. Вот в этом смысле, скорее всего, контекст такой. Прабхупада просто говорит, увидите меня подальше отсюда, здесь вот, скажем, мне плохо. И преданный так стоит правильно, но и служит. Сострадание – это служение. Старший тоже может иногда быть в слабом состоянии. Арджуна иногда, в начале Бхагавад-гиты, он в состоянии скорби находится, слабым. Друг Махарадж тоже видит, был расстроен в этой ситуации. Воспочитание было расстроено поведением учеников, почему принял саньясу. Да, родители будут так и думать о детях всегда, как их материально обеспечить, потому что их как бы главный род в этом сейчас. Так они ведут себя как родители. Не смогут видеть, если у ребенка нет дома, денег, скажем, семьи хороших, детей своих, не устроен. Они будут сильно страдать в этих приборах. Да. Надеюсь, нет. А ребенок не хочет, то есть?
Нет, ребенок хочет, но он знает, что возьмет себя духовное.
А ты тоже духовное заботится родителей?
Ну,
какая любовь из денег? Вот скажем, мать заболела, а я говорю, просто это любовь. Нет, иди сходи к врачу, там, иди приведи кого-то, иди там, добудь какие-то средства, помоги. Это тоже это любовь активная даже. Потому что если ребенок не устроен, если он думает только о душе, то он и себе не поможет, и другим не поможет. Непрактично. Сочетайте материальную практичность с духовным знанием. Тогда все будет хорошо.
Сейчас.
Это очень хорошо. Нужно вставать мантру повторять.
Вот хочется добиться этого полезно, но сильно.
Мантру повторять не сильно?
Нет, мантру повторять. Вот, я начинаю духовную литературу.
Тоже хорошо.
Но мозг воспринимает меня как информацию.
Это не важно. Три дня нет сна, нужно обратиться к врачу. Тут нужна что-то, помощь. Это, возможно, стресс. Внутри есть такая причина, глубоко поговорить с людьми, которые специалисты в этой области помогут. 3 дня – это много. Заботиться матери не означает, что их большие, что у нас идет. Нет, ничего не означает. Ну, почему должно что-то означать? Характерно путать тошнство с какой-то такой искусственной, незыблемой позицией, божественной, твердой. Старшие с разных уровней. Никто не является Богом. Каждый может попасть в ситуацию какого-то беспокойства или отношений сложных, любой человек, любой старший. Не означает, что он трачивает свое положение.
Около 40 вопросов.
Ну, какие-то вопросы, которые мы повторяли.
Да, допустим. Как строить отношения со старшим, если знакомство начинается с эксплуатации?
Знакомство с эксплуатацией. Сразу занимаюсь служением. Экстрим. Ну, тогда молодцы, что попали на фронт, на передовую. Там нет времени знакомиться даже. Сразу винтовку в руку и вперед. Умри, родина. На фронт сразу послали. Без подготовки. Ну, так судьба складывает. Но даже там, на фронте, иногда в окопах, мы знакомимся там. Другие находим. Внедряемся. Я думаю, как-то выкрутить себе ситуацию. Не жалуйтесь на эти вещи. Два по-разному складывают. Не вижу проблемы.
Еще один вопрос. Как правильно молиться за тех, кто принимает твои наставления и считает старшим?
А, то есть вы должны стоять, потом боитесь за них. Сработает или не сработает? Сработает или не сработает? Нет, так, вы не перегружаете. Не обуславливайтесь этими вещами. Потому что если не сработает, то как мы подразумеваем старшего в этом отношении? Ну, вы молитесь, чтобы кто-то сработал. Это некая привязанность. Нет, вы даете наставления правильные. Нет, разум даете человеку. Чтобы он также имел разум применять эти наставления. Чтобы он также имел право выбора в этих наставлениях. Чтобы он также нес ответственность за то, что он делает. Тогда вы спокойны. У вас совместная ответственность. Например, вы говорите подопечному, вот у тебя, смотри, какая ситуация. Вот тут есть такой вариант, так поступить можно, тут такой результат. И так поступишь, такой результат. И так, так. Вы ему подать механизм. Ставить время. Ну, выбирай, что ты будешь делать. И когда он выбрал, вы спокойны. Если же вы скажете, выбери вот этот не выбирай, только вот этот путь, тогда вы будете молиться, а вдруг не сработает. Он сейчас там проедет лет 10 по этому пути, а потом не сработает. Будете беспокоиться, что да, вы должны представить все необходимое для его разума. И да, мы еще рады. Пробудите. И вы должны быть уверены. В этом случае Кришна поведет. Почему-то беспокоится.
Еще один вопрос. Нахожусь во Вриндаване. Есть небольшой конфликт с жителем Вриндавана. Он говорит, что он ученик Прабхупады. Присвоил Лакшми законников, которые я практически не прожил. Стоит ли пытаться вернуть средства?
Сложный вопрос, что касается Вриндавана. Все равно деньги я беру. Можете бороться, можете не бороться, все равно это деньги останется. Вриндаван отнимает эти деньги. Так или нет. Не знаю, что сказать. Я знаю, что я бы сделал. Я не знаю, что сказать в этом случае. Я бы не вступал в конфликт. Сделал бы вывод такой для себя.
Еще один вопрос. Нужно ли делиться со старшими своей болью, когда они являются ее причиной? И как правильно делать?
Много вспоминаний об этом, что есть иногда злоупотребление. Иногда довольно часто случается. В этом случае есть более старшие, другие старшие, потому что мы обсуждали себя с этикетом. Сложно это обсуждать непосредственно со старшим, но там точно все плохо, что его критикуют, недовольны, дисквалифицируют младшие. А у него есть тоже на то свои причины, свои мотивы, может быть, он тоже чувствует себя правым в чем-то. То легче обратиться к другому старшему, что он поговорил с этим старшим человеком. Они между собой поступают. Я так поступаю. Если какой-то старший вайшнав действует так, что мне плохо. Я иду к другому старшему вайшнаву, который не равны между собой. Или более старшему вайшнаву. И говорю, что так и так проблема у меня. говорит, вайшнав, который я очень уважаю, но вот мне трудно, вот тут плохо себя чувствую. И он говорит с ним, все, всегда все хорошо. Я уважение сохраняю к тому вайшнаву и не хочу отношений. Да, все тогда. Тогда, по примеру, Гуру Махараджа нужно идти в лес. Там Нарада у него встретит. Скажет, иди по Вриндаван. На Гару Пурни нужно и будет.
То есть, если мне это было старшего,
к Богу нужно обращаться. Привыкните к Богу обращаться, пожалуйста. Потому что нет другого решения. Я понимаю, что многие ситуации тупиковые в нашей жизни. Нет, некуда обратиться. Не случайно в истории Курана. Тем более в Якаре мы подчеркнули, что сейчас нет цивилизации духовной. Куда обратиться? Даже когда мы на общество преданных, то тоже свои недостатки, несовершенства. Но у нас есть святое имя. Есть куда обратиться. Это никак не будет мешать вашему прогрессу. Никакая ситуация. Попытайтесь серьезно отнестись к святому имени, к Богу. Это решение всех вопросов. В итоге это решает все вопросы. Просто человеческий этикет не решает всех вопросов. Он создает новые и новые препятствия тупики. Вот есть лабиринт какой-то. Вам предлагается пойти этим путем и сразу взять тупик. Если нет, сразу тупик не хочу. А хотите, вы знаете, чуть больше пройти тупик подальше. А вот это вот подойдет. Ну вот это вот, да. Просто говорите, в человеческом этикете это тупик, который чуть дальше. Если вы изучите психологию, этикет, науки, вы дальше пройдете. Но тупик просто дальше. Сразу в тупике не хотите, а позже нормально. А нам нужно как? Войти и выйти оттуда. Так? Должны быть циклично. Почему старшие так ценны? Потому что в старших мы должны видеть представителей Кришны. Только по этой причине. Бог. Это единственное отличие от цивилизации человеческой и нечеловеческой. Животное. У животных какое старшинство, большинство, равенство? Где? Таких-то нет. У кого зубы крепче, тот и старше. Там нет каких-то критериев. Знания, там, возраста, долга, обязанности, материнства, отцовства. Там нет представителей Бога. Это единственная разница. Поэтому главная как бы, составляющая нашей культуры – это Бог. Это личность Бога. Это связь со святым именем. Главное Бога. Поэтому здесь всегда у вас есть святое имя. Просто для чего мы говорим на вайшнавском? Чтобы мы учились не нарушать этих вот правил, не совершать оскорблений. Нарушая правила, не совершать оскорбления, это препятствует нашему пути к Богу. Не потому что просто мы сентиментальны, мы хотим всех гладить по головке, а потому что мы хотим вернуться к Богу. Так решаются все проблемы. Когда вы к Богу возвращаетесь, проблем не будет. Это скоро произойдет. За одну жизнь. И потерпеть одну жизнь, если вы не совершаете оскорбление грехов, несложно будет. Жизнь может быть очень хорошо. Совершенным образом можно прожить, зная вот этот этикет. Потому что это путь к Богу. Путь к безграничному счастью. Чем ближе вы к нему, тем больше вы чувствуете эту связь. И то, что сейчас вас тревожит, через 5-10 лет вы этого не заметите вообще на самом деле. Не будете обращать внимания на такие вещи. Для вас вообще не будет такой проблемы существовать. Потому что Кришна будет ближе. В этом суть теперь. Не то, что мы сейчас разборки устроим, там старшего накажем, младшего научим, там еще там, внедрят в эти вещи. Вы научите сами этому. Здесь Нарада что говорит? Смотрите, обратили внимание, как он говорит Нарада? Он говорит, ты должен уважать старших слушать. дружить с равными, с этим иначе. Ты не кто-то должен. Ты это должен. Вот что. Он не говорит, что совершенство наступит тогда, когда твои старшие, а друзья с тобой будут дружить, а младше тебя уважать. Тогда ты будешь счастлив. Он говорит, нет, когда ты будешь заботиться о младшем, ты будешь уважать старших, ты дружишь со старшим, вот тогда ты будешь совершенство. Вот в этом случае. А мы сейчас от обратного рассуждаем вопросы. Видите, когда же меня будут уважать? Когда же обо мне кто-то будет заботиться? Надо говорить другую вещь. Вот для нас проблема, поскольку мы в ожидании этой милости, для нас проблема.
Да. Я услышал, что чтобы принять наставление от старшего, необходимо иметь потребность. Вопрос, как культивировать эту потребность, слушать, в итоге слышать старшего.
Как культивировать эту потребность? Слушание?
Да.
Нет. Я не знаю, как культивировать слушание. Скорее, культивируется отношение, когда мы слушаем. Все, что мы услышали, становится нашим отношением. Нашим отношением. То, что мы не услышали, становится нашей, как бы, нашим безразличием или неприязнью. И все, что сказано с высокомерностью, унижением, становится как бы для нас враждебным, неприятным. Вырабатывает. Поэтому если мы слышим друг друга, мы культивируем отношения. А отношения способствуют слушанию, продолжать слушать. По-другому процесс слушания нельзя усовершенствовать. Как еще слышать, как еще уши почистить? Я вроде слышу слова. Это так же, как мы, говорится, сокровенное выслушиваем, сердце открываем, дары принимаем, дары даем, угощаем просадным, принимаем. То есть это тоже дар, обмен. И как любой дар, если он правильно делается, он способствует углублению любовных отношений. Но если мы слышим, принимаем как дар эти наставления, скажем, или обмен реализациями, то он переходит в наши отношения. Это означает, что мы услышали. Может, приятно думать по-другому некоторым, кто не думает, что нужно услышать, увидеть параматму в итоге. Зачем видеть параматму, если параматма говорит вам через этого человека? Вы уже слышите параматму. Можете видеть параматму в сердце этого человека. Но это говорится в отношениях. Вы видите Бога в этом человеке, проявление Бога. Через то, что он дает вам наставление, Бхагавад Гита, Шримад Бхагавад, заботится о вас. Ваш духовный наставник. Вы так понимаете присутствие Бога. Легко. Если же мы слушаем наставление и закрываем глаза от наставника и ищем, может быть, это майвада. Может быть, это лестница, по которой я забрался, а теперь она ее отбросила, мне больше не нужна, я уже пришел к Богу. Когда Бог говорит через какого-то человека, этот человек становится дорогим мне. Это правильное решение, это правильное теперь. Не так, что Бог не становится дорогим, а этот человек мне не нужен. Это моя важность. Поэтому слушание – это отношение.
Как быть, если чувствуешь зависть к себе со стороны старших?
Терпите. Терпите, потому что зависть у старшего, она не та зависть, которая есть. Правда? Я думаю, что зависть есть у всех на каком-то этапе. Куда вы идете? Сутки, мой пирожок. Но это терпите от старших. Все равно это зависть другая. Если вы уважаете старших, вы не увидите их зависть. Не будет. Скорее всего, если вы не выражаете им почтение определенное, не чувствуете, что вы их уважаете, в этом случае они могут злиться. Что вы вроде все получаете от них поддержку, никак на это не реагируете вообще. Когда Господь Читание слушал с Рамбамом Бхаттачарьей, никак не реагировал. Через 7 дней с Рамбамом Бхаттачарьей не выдержал. Он не мог просто быть его наставником дальше. Он сказал, мне кажется, ты ничего не понимаешь. Ты ни одного вопроса не задал. Ты безразлично сидишь, куда ты смотришь. Это этикет. Но Господь Читание намеренно это сделал. Но он просто проиллюстрировал философию с Рамбамом Бхаттачарьей. Он дал вам персональную философию. Ну и персонально вел себя. Но если вы получаете милость какую-то, поддержку, и не выражаете это персональное отношение, тогда злится преданный. Поэтому это другая зависть, не та зависть, которую вы думаете. И старшим от вас ничего не нужно.
Что бы ты ни говорил, они слушают.
Если студенты принципиально не слушают преподавателя,
это возможно, что это очень сильно.
В институтах. Это преданный преподает?
Преданный преподает, а чаще всего.
Не знаю, я не думаю, что это какая-то полезная ситуация. Не цивилизованное. Дело в том, что чтобы слушать, нужна квалификация. Люди поступают в институт учебных, но у них нет квалификации учеников. Это неблагоприятная вообще ситуация, там нечего делать.
Почему мне очень трудно с наставником строить доверительные отношения? Все время ощущаю какой-то барьер, постоянно чувствую недопонимание. Мне очень трудно ей довериться, рассказать о сложности в духовной жизни.
Трудно наставнице довериться?
Да.
Боится барьер, сердце? Нет. Боится осуждения?
Ну, не написано про осуждение. Чувствует барьер, недопонимание.
Видимо, боится осуждения. Значит, отношения еще недостаточно развиты, доверительные. Будем надеяться, что со временем их отношения улучшатся. Как сказать, не знаю, правильно здесь, чтобы не обидеть ни старших, ни младших, потому что мы учимся. Я могу это понять, что мы все с вами учимся. И быть учениками учимся, и быть наставниками учимся, быть духовными учителями учимся. То есть мы еще несовершенны, ни как ученики, ни как учителя. В целом, как бы, мой диагноз таков. То мы с вами, все здесь присутствующие, и дальше несовершенны. Я думаю, что людей совершенных нет. Так Писание говорит. Но если мы учимся искренне этому, мы должны принимать друг друга, какими мы есть. Если видите, что ваш наставник искренне преданный, ну, потерпите его несовершенство. Вместе с ним продвигайтесь. У вас тоже есть разум, вы тоже можете как способствовать духовному развитию тоже, как ученик, как подопечный. И он тоже будет постепенно расти, учиться на своих ошибках, понятное дело. А другой момент, что вот предостеречь нужно, если вы подопечный, и вы чувствуете эксплуатацию, вот вы не должны позволять себе эксплуатировать, соглашаться с этим. Это неправильно, если будете принимать эксплуатацию. Если вы чувствуете эксплуатацию, не должны принимать.
А если при этом старший, то следующий вопрос говорит, что это эго младшего, недостаток смирения.
Есть только жалобы старших. Вот сплошные вопросы про старших. Я говорю, что мы еще не обладаем достаточной квалификацией, мы учимся. И, конечно же, младший будет это чувствовать на себе, на своей шкуре, не совершенно старших. Вот вроде бы старший, а вот я становлюсь его подопечным, и я вот чувствую, понимаете, его несовершенство, потому что на мне это отражает. Я вдруг вижу, что он меня не понимает, или как бы он слишком жесткий, или я боюсь ему раскрывать свое сердце, боюсь, что он нестандартно начнет отчитывать меня или что-то еще. Что у него недостаточно, может быть, сострадания к мне или любви и так далее, и так далее. То есть мы предъявляем сейчас такие требования к старшим, как к чистому преданному. Ну, мы говорим, не дирижируйте, принимайте то, что есть, потому что это искренние преданные, и старшие, и младшие, и нужно учиться. Для меня были наставники много старших преданных. Я всегда видел их несовершенство, но никогда не жаловался, потому что имел радость. Я тоже понимал, что они прогрессируют. Я всегда к этому спокойно относился. Почему сейчас такие требования завышены к старшим? Где мы столько чистых приятных найдем? Путта матикари. Или даже матья матикари, это тоже нечастая вещь. На дороге не валяется, как говорится, матья матикари. А вот у нас требование, что рядом с нами был как минимум матья матикари, лучше утома. Потому что сразу мы заметим недостатки, и мы не хотим общаться с этой личностью. Разум умеете. Да, принимайте те ценности, которые сейчас для вас доступны от этого предмета. Никогда раньше в этом проблемы не были. Я общался со всеми старшими преданными и всегда получал от них наставление. Всегда. Я знал, что этот преданный, вот этот горячий старший преданный, всегда будет меня ругать. Я знал, что нормально к этому относиться. А это всегда меня будет прощать, успокаивать, скажем, наоборот, будет других ругать, защищать меня. Он всегда такой, да, я тоже понимал. А вот этот меня очень сильно любит, вообще меня обожествляет. А этому старшему для меня вообще никакого дела нет. Все это было нормально. Меня это никогда не беспокоило. Мне это не мешало уважать их старшинство. Я видел, что у них есть в отношении с Богом, они утратят святые имена, они думают о Кришне. Все мне это было достаточно.
Потому что раньше были больше сосредоточены на мысли, а сейчас надо более открыть вещи, больше работы. Поэтому для того, чтобы быть на мысли, мы начинаем начинать мало работать.
Вместо того, что мы тебя миссии, люди думают больше о комфорте. Да, да? Что да. Сейчас забота идет о преданных, и многие понимают это слово как комфортное. Да. Нет, забота означает медсанбат. Чуть получше на фронт. Вот когда ногу оторвал, медсанбат, ногу пришили, на фронт. Вот это забота. Так что наше место всегда медсанбат. Комфорт, дистанция свадьбы, отвратительно. Заботьтесь для того, чтобы мы были здоровы, участвовали в миссии. Лучше, лучше учились в мире. Заботьтесь, поддерживая веру друг в друга. Но потакать чувствам – это не забота. Так некомфортно, знаете, так некомфортно вы говорите. И слово какое-то употребили, знаете, такое некомфортное. И Глобджамонов сегодня не приготовили для меня, когда я пришел.
Гурмахарадж, а как вот младшему, это несколько 10 вопросов подряд, примерно в таком настроении, что старше кто, как младший, младшему видеть за всеми вот несовершенствами, как бы, Кришну? Потому что он же еще пока, он думает, что не квалифицирован, еще видит Кришну. Но как вот ему видеть Кришну в будущем?
Это вопрос, да?
Нет, я вот как бы...
А, ты по этим вопросам сформулировал, как да. Увидеть Кришну?
Чтобы увидеть Кришну всем тем, кто недоволен старшим.
Увидеть Кришну очень просто. Как только старший преданный дает наставление, знаете, что Кришна говорит. Если даже вам это не нравится. Вот и все. Все всегда так. Если он даже ошибается, может быть, не Паша это сказал. Все равно Кришна говорит. Кришна это не говорит. И позволил. Вы думаете, так все просто? У Кришны такие планы, никто не может понять, как он это делает. Иногда дает наставление нам как? Когда мы на работу на кормишку уходим, мы там получаем от начальника по всей программе. Мы тогда ценим отношения с наставником. Как-то я проповедовал где-то. Зима, где-то под Петербургом, куда-то мы поехали, помню. Какие-то страшные места. А мне надоело, знаете, надоело в Петербурге, эти программы, эти вот намахаты, одни и те же лица, все это. Служение божествам, там, там чтение Бхагавад-гиты, те же самые, значит, лекции, все надоело, поехали. Подальше все это. И думаю, сейчас я там буду проповедовать, там, сяду там, духовный мир. А там какая-то магия. Вообще кошмар, такой кошмар, люди жуткие, зима, холодно. Вот так вот это преподаватели говорили, все лежат, просто смотрят, даже не смотрят, просто лежат. Вот такой кошмар. А потом еще оказался в городе, и поезд вечером, а я там утром оказался, зима, некуда пойти. вокзал кругом, советский вокзал, ну, страшные станы, страшные стены, запахи, люди, папиросы, дым. На улице холодно, на вокзале невыносимо, ад. Эй, пошли, а, двое с преданным были. И мы пошли искать преданных в этом городе. Как спасение. Я от преданных уехал. Я пошел через этот ад, оказался в еще большем аду. Наконец, в каком-то захолустном городе мы слышим, что там есть зависимые общества Саддхана Кришны. Нашли отдел по делам религии по справочнику. Адрес. Пришли туда, в совет по делам религии, спросили, где тут преданные живут. Мы в другого города ищем преданных. Там добрый дядька оказался, а сейчас я скажу адрес, там у них храм есть, там божества у них. Там они собираются, и дам им адрес. Мы пошли к этому адресу. Какая-то страшная улица, опять слякоть, там снег, вот такой все. Холодно, уже не ели целый день, понимаете? И мы адрес нашли, и сразу дверь открываем с улицы, и с улицы сразу алтарная комната, понимаете? Сразу. Не прихожей, ничего, сразу алтарная комната. И благовоние, алтарь, запах просады, и преданные улыбаются. Ой, рай вообще, счастье. Никогда больше не буду от преданных. Вот идите на улицу, проповедуйте. Идите на марафон, будете ценить то, что есть. Тут старший там сказал, что... Идите вон к материалистам, там так полбу дадут, что вам будет нектар, как лепесток лотоса будет на спине старшего тогда. Слишком нежный стали, просто старший поменяется. Ну и что, что старший такой? Главное, что он преданный, он прогрессирует, он хочет вам помочь. Ничего страшного, он умрет раньше времени. Похоже, все вопросы закончились.
Вопросы закончились, но на этом...
Но они такие же вопросы все?
Ну вот, дальше не смотрел, потому что
мы... Все так же, старших против старших все. Старших свергают, младших нужно все.
Бывают вопросы, что вот старших только административно. Вот вместо нравственного подхода называется административно.
Я еще одну вещь скажу в защиту младших. Что я согласен, что очень часто принимаю формальную эту позицию, действует еще на многих преданных, еще действует положение старших. В одном месте сделали хорошую вещь в одной ятре. Они созвали опытных преданных тайно в руководстве и сказали, будете заботиться, выбирайте о ком сами в ятре преданных, но не говорите об этом никому, что вы не заботитесь, что вы старше. Никто не должен об этом знать. Такое условие поставили. У них очень хорошо развивается программа информации. Потому что ярлыков нет. Их не называют старшими, никто не знает, что они старшие, они себя не отрицаются старшими. Они просто помогают заботиться о тех предметах, они сами будут работать. Ярлыки, я согласен, могут повлиять, как этот меч, которым поясывался этот мудрец, он повлияет на него. Также это название, название могущественное для ума. Весь ум из названия состоит. Все это оценивают название, если я наставник, это такое название сильное, понимаете, я могу этим гордиться. И вот это формально все это становится. И младшие это чувствуют, поэтому они, можно понять их, просто чувствуют реально. Конечно, понимают. Нужно защитить и старших, и младших, и тех, и других. Давайте будем учиться без этих ложных обязательств. Страдания надо развивать. Любовь нужна. В этом суть этикета. Старшие должны очень заботиться. Не позволяйте младшим быть расстроенным. Вот это как вы таким оставляете. Долго не должен быть никто расстроен. Всегда вдохновляйте, чтобы они были радостны. Крылья не подрезайте.
Вы будем дальше у нас по плану. Трансляция должна закончиться.
Ну вот я в завершении, наверное, это и сказал бы, в защиту младших и старших, что, конечно, нужна квалификация, это нужно понять, терпите и прилагайте усилия. Усилия к тому, чтобы это хорошо работало. Нам необходимы наставники хорошие, конечно, в обществе. И они есть хорошие.